Говорит Радио Свобода. Расследованию катастрофы Боинга помогла откровенность командира батальона «Восток». В Верховной Раде не стало фракции коммунистов, а затем и коалиции. Год Польши в России отменен по политическим причинам. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Нидерландах началось опознание тел погибших пассажиров сбитого под Донецком самолета компании Malaysia Airlines. Тем временем международная следственная группа по расследованию обстоятельств крушения лайнера, также возглавляемая Нидерландами, пока не может приступить к работе на месте трагедии по соображениям безопасности. В четверг в Эйндховен доставлены останки еще 74 пассажиров рейса МН-17. О трауре в Нидерландах рассказывает амстердамский корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Впечатляюще, достойно, дает понять весь масштаб катастрофы. Так оценили в Голландии церемонию прибытия на родину первых самолетов с останками пассажиров рейса MH17. На борту двух крупных военных самолетов, которые в среду около 4 часов вечера приземлились на военном аэродроме города Эйндховена, доставлены останки 40 человек. На взлетном поле аэродрома прошла траурная церемония. В абсолютной тишине, которую нарушал лишь металлический стук веревок, спущенных флагов о флагштоке, в присутствии родственников погибших, которых не снимали телекамеры, и первых лиц королевства и высокопоставленных гостей из стран, чьи граждане были пассажирами малайзийского Боинга, служащие Нидерландской королевской жандармерии медленно, один за другим, переносили деревянные гробы из самолетов в похоронные автомашины. Этому предшествовала минута молчания. На минуту не только аэродром, но и вся страна застыла, чтобы почтить память ушедших. Остановился транспорт, прервали тренировки спортсмены, замерли люди на улицах. Когда траурный кортеж из похоронных машин отправился из Эйндховена на север, в город Хильверсум, где тела погибших будут храниться в морге военной казармы и где судмедэксперты будут проводить опознание, тысячи и тысячи людей выстроились вдоль шоссе. С переполненных людьми виадуков над магистралью то и дело летели цветы. Во многих голландских городах люди собирались на площадях под звон колоколов на башнях старинных соборов. В Амстердаме прошло траурное шествие в белых одеждах. Его участники выпустили в небо сотни белых воздушных шариков. Вот что сказала одна из участниц траурного шествия в Амстердаме в интервью нидерландскому телевидению.
На меня произвело такое сильное впечатление то, как встречали траурный кортеж. Я подумала, надо и мне внести свою маленькую лепту, дать этим русским понять, что мы не проходим мимо.
Бургомистр маленького Хильверсума Питер Бурчес говорит, что очень растроган тем, сколько людей вышли на улицы, чтобы встретить траурный кортеж и возложить цветы у ворот военной казармы.
На церемонии я сопровождал отца погибшего молодого человека из Хильверсума, Кевина Схансмана. Если можно так сказать, мальчик вернулся домой. Я сегодня увидел, насколько это важно для отца, чтобы поскорее была проведена процедура опознания. Ему сейчас необходимо получить что-то осязаемое, что осталось от его сына. Вообще, вся эта церемония, массовость траурных процессий, возможно, вначале это может кого-то оттолкнуть, но я видел, что отец Кевина и его приемная мать ощутили сегодня какую-то горькую радость от того, что были там, на аэродроме, когда приземлились самолеты. Все-таки это воспринимается по-другому, когда ты все видишь собственными глазами. До сих пор все это было так далеко, в Украине, а теперь вдруг здесь, прямо перед тобой, проезжают 40 машин с гробами. Всего из Хильверсума погибло 13 человек, из них 7 совсем юные. Все они состояли в каких-то спортивных клубах, каждый житель города знал хотя бы одного из погибших.
Питер Бурчес прославился в российской прессе из-за того, что 2 дня назад в интервью местной радиостанции предложил выгнать из Голландии дочь Владимира Путина Марию, которая, по свидетельству местных СМИ, проживает в городке Ворсхоутен, близ Лейдена, со своим голландским супругом, в районе, который, по иронии судьбы, называется Крым. Вскоре на своей страничке в Твиттер Бурчес взял свои слова обратно, пояснив, что неловкое замечание вырвалось у него из-за чувства беспомощности. Из комментариев к его посту можно заключить, что голландцы его призыва депортировать 29-летнюю Марию Путину не одобрили. Вся эта история в Голландии не привлекла большого общественного внимания. Полиция в Уршхоттене сообщает, что контролирует ситуацию вокруг дома Марии Путиной в связи с тем, что в сети появились призывы украинских пользователей провести под окнами дочери российского президента митинг. В среду ни о каких акциях протеста по этому адресу не сообщалось. А в местной администрации заявили, что у них нет оснований считать, что Мария Путина вообще в данное время там находится. Во время трансляции исследования траурного кортежа в прямом эфире Первого канала нидерландского телевидения на вопрос ведущего о недавнем высказывании о дочери Путина бургомистр Бруртчес сказал:
«Да, я не имел в виду, что в самом деле нужно сделать. К счастью, речь не об этом. И, разумеется, было бы неразумно такое говорить. Это вырвалось в контексте вопроса о слабых санкциях. Нельзя ли придумать что-нибудь пожестче? Вот можно. На самом деле, мне кажется совершенно неразумным всерьез прибегать к подобным мерам, потому что дело совсем в другом. Это было связано с тем, что я столкнулся с таким гневом родственников погибших горожан, которые вдруг оказались в эпицентре войны, совсем помимо своей воли. Они думали, что их близкие летят на каникулы и в одночасье потеряли детей. Есть люди, которые потеряли троих внуков. Все они не просто убиты горем, они испытывают страшный гнев. И все это я впитал за последние дни, поэтому у меня вырвалось такое замечание. Все мы – люди, и горе вокруг нас огромно».
Между тем, уже в среду вечером начата процедура опознания погибших. На опознание некоторых пассажиров могут уйти месяцы, но большинство экспертов надеются опознать за несколько дней, говорит Питер Бруртчес.
«За каждой семьей, потерявшей близких, мы закрепили по одному сотруднику мэрии, чтобы помочь им со всеми практическими вопросами, потому что их отчаянию нет предела. Остались пустыми целые дома, целые семьи никогда в них не вернутся. Остались бабушки и дедушки, которые не знают, что им теперь делать, чувствуют себя слишком старыми, чтобы заниматься всем этим. Траурные кортежи продолжат прибывать в наш город еще как минимум 4 дня подряд. Затем, возможно, кто-то из родственников захочет посетить морг при казарме. Мы еще точно не знаем, как все будет развиваться дальше. Все это еще очень ново для нас».
Нидерланды взяли на себя не только задачу по опознанию всех пассажиров сбитого под Донецком Боинга. Совет безопасности Нидерландов официально возглавил и международную следственную группу по расследованию обстоятельств крушения. Голландская сторона отвечает за координацию всех следственных групп из разных стран, а также Международной организации гражданской авиации. Пока следователи не могут приступить к работе непосредственно на месте крушения, хотя некоторые из них уже находятся в Украине. Следователи должны свободно перемещаться по всей территории, на которой были обнаружены обломки Боинга, но их безопасность до сих пор не гарантирована. Чтобы разрешить проблему безопасности следователей, Нидерланды предлагают ввести на месте крушения патруль международной полицейской миссии. «Такой полицейский патруль точно не будет односторонней инициативой Нидерландов», сказал в эфире нидерландского телевидения генеральный директор Института военной экспертизы Клингедел Институт Коу Кулайн.
«Просто посылать туда нидерландские отряды было бы неправильно, да этого и не будет. Это должна быть миссия с мандатом какой-то международной организации, Совбеза ООН или ОБСЕ. Казус заключается в том, что, чтобы получить такой мандат, потребуется подпись России, то есть нам потребуется так или иначе заручиться поддержкой российской стороны. Если же вести переговоры непосредственно с теми силами, которые сегодня патрулируют эту территорию, с сепаратистами, то придется вести дела с лицами, полномочия которых мы официально не признаем. То есть и так получается мутное дело. Впрочем, мы так уже работали в Афганистане, где безопасность наших батальонов зависела от туманных договоренностей с местными военными главарями».
То, что вывоз останков погибших проходит без эксцессов и дальнейших задержек, вселяет надежду, что определенная договоренность будет достигнута и по вопросу безопасности следователей на месте крушения, считает военный эксперт. Кулуарные переговоры ведутся. Очень помогает тот факт, что все без исключения поскорее хотят перелистнуть эту страшную страницу, сказал Кулайн. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В четверг информационное агентство Reuters обнародовало аудиозапись интервью командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, в котором он признается, что у сепаратистов была установка «Бук», из которой могли сбить малазийский «Боинг», потерпевший крушение в Донецкой области. В среду Ходаковский опроверг это свое признание в эфире одного из российских телеканалов. В то же время на части двух восточных областей Украины продолжаются вооруженные столкновения между сепаратистами и украинской армией, которая проводит антитеррористическую операцию. Подробности у Александры Вагнер.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский 23 июля заявил в интервью информационному агентству Reuters о том, что он знал, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, возможно, был сбит самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек, цитирую, «шел из Луганска». Вечером того же дня Ходаковский в эфире Life News назвал эту информацию неверной. Вот что Александр Ходаковский дословно рассказал корреспонденту Reuters Антону Звереву.
Я знал, что Бук шел из Луганска. В тот момент мне сказали, что Бук со стороны Луганска идет под флагом ЛНР. Что он стрижал? Но где-то еще находится прежний день. Об этом Буке я знаю, я слышал. В этом Буке. Был я.
Он дошел в эфир?
Я думаю, что его верну. Потому что еще об этом я узнал как раз в момент, когда я узнал о том, что состоялся трагедия. Скорее всего, вернули для того, чтобы просто убрать доказательства присутствия. Но вопрос, понимаете, вопрос надо рассматривать именно в этом контексте. Украина получила заблаговременное свидетельство того, что повстанцы располагают по вине России этой техникой, не только не предприняла ничего для того, чтобы безопасность обеспечить, но и спровоцировала применение этого типа вооружений в отношении самолета, который пролетал с мирными гражданами.
И вот то, что там театр военных действий, который занимают наши, так сказать, партнеры, да, по повстанческому движению, взаимодействие с которыми у нас очень такое, штрихпунктирное. Какими ресурсами располагают наши партнеры, повторюсь, нам досконально неизвестно. Там был ли, не было ли. Если есть доказательства того, что он был, вопросов нет. Я, во-первых, заинтересованная сторона, я... террорист, сепаратист, ополченец, как угодно, да, то есть, соответственно, я стою уже на заангажированных позициях. То есть я в любом случае вынужден говорить так, чтобы обелить ту сторону, которую я представляю. Даже если я могу думать иначе, видеть иначе и относиться как к этому иначе. И это доставляет мне определенный душевный дискомфорт. Знали о том, что есть Бук, знали, что Бук направляется в Снежное, знали, что он там будет применять, спровоцировали применение Бука, например, тем, что вдруг начали авиатаки на объект, который им уже совсем не нужен, Сурмагилы, и который до этого самолетами неделю не трогали вообще. А в этот день они так поперли интенсивно. И как раз в момент обстрела, в момент, ну скажем так, пролета гражданского самолета, у них шли авиаудары по Сурмагиле. То есть даже если Бук был, и даже если он был применен, то Украина все сделала для того, чтобы гражданский самолет был сбит.
Самолет малазийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля над украинской территорией, которая контролируется сепаратистами. Его обломки упали в поселке Грабово Донецкой области. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Верховная Рада Украины 22 июля признала террористическим актом крушение малазийского Боинга, а пресс-секретарь Пентагона Эйлин Лайнес, реагируя на заявление Ходаковского, сказала, что он подтвердил то, что уже давно говорят официальные лица Соединенных Штатов. Пророссийские сепаратисты получают вооружение, тренинг и поддержку России. По ее словам, обвинения сепаратистов в том, что Киев несет ответственность за авиакатастрофу, являются, цитирую, попыткой замутнить воду и отвлечь внимание от фактов. Соединенные Штаты считают, что малазийский самолет был сбит сепаратистами по ошибке, так как они не поняли, что речь идет о гражданском лайнере. В то же время американские спецслужбы предполагают, что пассажирский самолет был сбит системой «Бук», которая в момент выстрела находилась на позициях сепаратистов. Это подтверждается как данными спутниковой съемки, так и из телефонных разговоров, которые были перехвачены Службой безопасности Украины и подлинность которых была подтверждена. Кроме этого, сами сепаратисты распространяли в социальных сетях информацию о том, что у них на вооружении появился зенитно-ракетный комплекс. Александр Ходаковский ранее был командиром спецподразделения «Альфа-управления» СБУ Донецкой области, которая участвовала в протестных событиях на Майдане в Киеве. Сейчас Ходаковский является командиром батальона «Восток», который провел две неудачных операции. 26 мая в районе аэропорта Донецка, когда погибла значительная часть бойцов батальона, а также 5 июня во время атаки КПП «Мариновка» на российско-украинской границе, когда погибли 20 сепаратистов. Ходаковский до 16 июля был министром безопасности Санкт-Петербурга. самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, однако сложил с себя полномочия из-за военных неудач. В так называемой ДНР батальон «Восток» считается одним из самых профессиональных и боеспособных подразделений, и Ходаковский входит в военный совет, созданный так называемым министром обороны ДНР Игорем Стрелковым. В четверг на границе продолжались интенсивные боевые действия в районе Лисичанска Луганской области. Об этом сообщил представитель информационного центра Совета по национальной обороне и безопасности Украины Андрей Лысенко. Он рассказал, что в боях за Лисичанск украинская армия не использует тяжелую артиллерию, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения. Накануне украинские военные освободили еще три города, два в Донецкой и один в Луганской области. Это не в последнюю очередь связано с тем, что сепаратисты, по данным военных, перегруппируют свои силы и концентрируют их основную часть в захваченных крупных городах – Алчевске, Горловке, Иловайске, Донецке, а также в Луганске, бои за которые продолжаются уже более недели. Из-за этого сепаратисты стали в последнее время применять новую тактику – они подрывают мосты. В ночь на 24 июля были подорваны два моста в Горловке и на автомобильной трассе между Горловкой и Дзержинском. Это привело к серьезным повреждениям водопровода, поэтому в ближайшие дни могут возникнуть перебои с поставками воды в Донецк. Сепаратисты заявляют о тяжелых боях вблизи российской границы в Шахтерском районе Донецкой области, а также в районе Дзержинска, который они пытаются вернуть под свой контроль. Украинские военные продолжают, как и в предыдущие дни, сообщать об обстреле украинской территории со стороны России. Концентрация вооруженных сил российской армии у границы с Украиной увеличивается. За последние несколько дней бронетехника появилась в Брянской области на расстоянии всего 10 километров от украинской границы, а также на границе России с Харьковской и Сумской областями Украины. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Блогеры обсуждают записи, сделанные на страничке ВКонтакте российским солдатом Вадимом Григорьевым, который предположительно находится на российско-украинской границе. Со мной в студии ведущий нашей рубрики «Цитаты свободы» Александр Бобраков. Александр, здравствуйте. Почему эти записи привлекли такое внимание?
Поскольку этот человек, Вадим Григорьев, написал у себя ВКонтакте, в социальной сети, на своей страничке, дословно такую фразу: «Всю ночь долбили по Украине», и проиллюстрировал фотографиями каких-то артиллерийских орудий, боеприпасов и так далее.
Есть ли какие-то подтверждения, что этот солдат действительно существует и действительно по Украине долбил?
Ну, насчет последнего, конечно, таких подтверждений нет, кроме, собственно, вот этих вот слов самого этого Григорьева и сообщений, которые каждый день поступают, собственно говоря, от украинских военных, от штаба антитеррористической операции о том, что позиции украинских войск иногда обстреливаются с российской территории. Но, разумеется, конкретно о том, где именно, в каком районе Григорьев находится, если он там действительно находится, об этом нам судить трудно. Где-то в районе, понятно, что недалеко от украинской границы. Но блогеры, которые это обнаружили, собственно говоря, они проанализировали вот этот вот его аккаунт. Там действительно очень много разнообразных фотографий, которые, собственно, опять-таки, к конкретной местности привязать трудно, но похоже, что сам по себе этот аккаунт не фейковый. То есть действительно его ведет или вел солдат российской армии, потому что, ну, такие фотографии сделаны, скажем так, в обстановке учений каких-то военных, да, очевидно, подделать трудно.
Но сейчас этот аккаунт уже заморожен и недоступен.
Он заморожен, при том, с такой интересной формулировкой, что мы вынуждены были заблокировать страницу Григорьева, чтобы вырвать ее из рук злоумышленников. То есть, как бы, сама администрация ВКонтакте, очевидно, заблокировала эту страницу. То есть, не он сам ее стер.
Но я знаю, что сетевые журналисты ведут и расследования по этому поводу. Есть ли какие-то интересные результаты?
Ну, кроме Григорьева, нашли аккаунты еще нескольких солдат российских. Опять-таки, со 100% вероятностью нельзя утверждать, что это так, что действительно российские военнослужащие, там понятно, что они не пишут номер своей части и так далее, но, судя по всему, просто как бы, ну, невозможно такое большое количество аккаунтов подделать. И выяснили, что, по крайней мере, часть из них служит в некой военной части, которая раньше базировалась в Ингушетии, и в начале, в середине июля она переехала вот на границу с Украиной, именно к тем местам, где сейчас идут бои на территории Донецкой области.
Но Министерство обороны все отрицает.
Министерство обороны никак не комментирует ДЦЗ, насколько я понимаю. То есть, ну, в конце концов, эта часть действительно может там находиться, на этой территории. Тут вопрос в том, долбили ли они по Украине или нет.
Спасибо, я благодарю ведущего нашей рубрики «Цитаты свободы» Александра Бобракова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Верховной Раде Украины сегодня распалась правящая коалиция, что, очевидно, приведет к проведению осенью досрочных выборов. В связи с прекращением деятельности коалиции в отставку подал премьер-министр Арсений Яценюк. Одной из главных новостей дня стал и роспуск парламентской фракции коммунистов, которых украинские власти обвиняют в поддержке сепаратистов на востоке страны. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Основанием для роспуска парламентской фракции коммунистов стала восстановленная накануне норма регламента Верховной Рады, согласно которой во фракции не может быть меньше 32 депутатов. Поскольку еще в начале июня численность коммунистической фракции сократилась до 23 парламентариев, спикер Верховной Рады Александр Турчинов на заседании утром в четверг объявил о ее ликвидации.
Оголошую про розпуск депутатської фракції Комуністичної партії України у Верховній Раді України сьомого скликання.
Это историческое событие, и я надеюсь, что никогда больше коммунистических фракций в украинском парламенте не будет. Заявил Александр Турчинов. Параллельно с роспуском парламентской фракции коммунистов в Киевском окружном суде проходит заседание по делу о запрете КПУ, который инкриминирует поддержку сепаратистов, говорит политолог Александр Полий.
Коммунистическая партия явно подыгрывает террористам. Лидер КПУ Тимоненко, он раздает комментарии, которые в украинских условиях совершенно бредовыми, но они для российской пропаганды очень даже подходят. Кроме того, коммунист сейчас возглавил так называемую ДНР после того, как Пушилин остался в Москве. И есть масса доказательств о том, что коммунисты подыгрывают сейчас террористам. В парламенте фракция коммунистов разбежалась в разные стороны. Депутаты, когда убегали, ну, например, депутат Голуб, коммунистический, он сказал, что лидер КПУ Симоненко держал папку с компроматом на каждого из депутатов. У него есть большие финансовые ресурсы, недвижимость, в том числе и в странах НАТО, в том числе и в Испании, например. То есть вот сейчас у них такое саморазоблачение.
Сам ныне внефракционный депутат Верховной Рады Александр Голуб говорит, что у него действительно много вопросов к Петру Симоненко.
В том числе финансового плана. То есть мы получили информацию, что очень многие обвинения, которые против него выдвигали украинские журналисты, наличие роскошных домов непосредственно под Киевом, на Волынской области, в том числе и дача, роскошная дача в Испании, что это все подтверждается целым рядом фактов и целым рядом съемок, которые нам продемонстрировали. Что касается того, что сегодня произошло в парламенте, с одной стороны, безусловно, это попытка расправиться с инакомыслием, потому что не в законном плане роспуск фракции, скажем, он на сегодняшний день незаконен. Почему? Потому что закон, во-первых, не имеет обратной силы. Во второй момент само решение принималось в нарушении действующего регламента Верховной Рады, то есть голосовалось несколько раз один и тот же вопрос подряд. И второй момент то, что голосовали карточками за отсутствующих людей. Эти факты зафиксированы и журналистами, и парламентариями. То есть это абсолютный политический заказ.
Кроме роспуска фракции коммунистов в Верховной Раде объявили и о распаде правящей коалиции. Из нее вышли союзники президента из фракции «Удар» Виталия Кличко, а также праворадикалы из объединения «Свобода». Теперь, если депутаты не сформируют в течение месяца новую коалицию, то глава государства получит законное право распустить парламент. По мнению руководителя Центра политических исследований Пента Владимира Фисенко, вероятность досрочных парламентских выборов очень высока.
Хотя, конечно, часть депутатов могут предпринимать попытки нейтрализовать риск роспуска, попытаться создать новую коалицию, но все-таки это столкнется с серьезными препятствиями, в том числе и с противодействием сторонников Майдана.
Теоретически новую коалицию могли бы создать партия «Батьковщина» Юлии Тимошенко, «Свобода» и представляющая прежний правящий режим «Партия регионов». Владимир Фисенко сомневается, что «Батьковщина» и тем более «Свобода» пойдут на такой союз.
Зачем им вступать в коалицию с регионалами? Особенно в нынешней ситуации, когда они там дерутся с коммунистами, с Левченко. Зачем тогда им вступать еще в коалицию с регионалами? Для них это будет все равно как смертный приговор. Поэтому я отношусь к этому со скепсисом, к такой версии. Фактически это было бы крайне рискованно для них. Я думаю, что они на это не пойдут. Точно так же, как и Батьковщина.
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то большинство голосов, по данным опроса социологической группы «Рейтинг», получила бы партия «Солидарность» Петра Порошенко – 17,5%. Второе место заняла бы радикальная партия Олега Ляшко – почти 10%. Третье у Батьковщины – 8,5%, и только четвертое место у партии «Удар» Виталия Кличко – почти 6%. Владимир Фисенко считает, что в новом парламенте, очевидно, будет больше сторонников президента, чем в нынешнем.
Конечно же, если выборы состоятся в конце октября, то ситуация может меняться и по-разному. Но если, допустим, Порошенко удастся завершить успешное военное действие на Востоке, если он будет достаточно активен и в борьбе с коррупцией, и в инициировании реформ, вот он создал вчера комитет реформ, то я думаю, что, конечно же, могут быть хорошие шансы для него сохранить высокий уровень поддержки и продвинуть, скажем так, свою партию на одну из ведущих ролей в Верховной Раде. Поэтому вероятность создания пропрезидентского большинства в парламенте достаточно высокая.
Как отмечают эксперты, российский президент Владимир Путин не заинтересован в появлении нового состава Верховной Рады, подавляющее большинство которой будет антироссийским, и потому будет предпринимать попытки сорвать досрочные выборы. В том числе и по этой причине в Киеве не исключают полномасштабного военного вторжения на Украину российских войск.
Да, Путин борется за Украину, и он будет использовать различные методы, самые разные методы для того, чтобы сохранить свое влияние на Украину. Поэтому как бы тут дело даже не в парламентских выборах как таковых, а именно в стремлении сохранить политическую нестабильность, влияние на Украину. Насчет вторжения такой вариант тоже нельзя исключать, но это уже проблема риска конфликта с Западом для Путина. Поэтому он старается все-таки вести такую более гибкую политику в этом плане. Но тем не менее, политическую дестабилизацию, вмешательство в украинские дела, да, конечно же, Путин будет это делать.
Убежден глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Тем временем советник президента, депутат Верховной Рады Николай Томенко заявил, что люди, скрывающегося от украинского правосудия в России Виктора Януковича, начали активную работу по привлечению в антипрезидентскую коалицию за большие деньги представителей проукраинских фракций. Однако, по убеждению Томенко, собрать им новое большинство не удастся. И не позже 25 августа глава государства подпишет указ о роспуске Верховной Рады и назначении на 26 октября досрочных парламентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Варшава отказалась от проведения года Польши в России. Соответственно, не будет и года России в Польше. Целый ряд событий в сфере культуры должен был начаться в январе 2015 года. Рассказывает варшавский корреспондент «Свободы» Алексей Дзиковицкий.
Дискуссия о том, проводить ли год Польши в России, идет уже не один месяц. Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» еще в марте нынешнего года призывала отказаться от проведения этого мероприятия. Руководитель парламентской фракции партии Мариуш Блаszczak.
Релации польско-российские в этой ситуации международной.
В нынешней ситуации польско-российские отношения не должны означать, что в 2015 году в Польше будет иметь место год России. Это свидетельствовало бы об отсутствии последовательности и обмане со стороны правящей партии. Очевидная дезинформация общественного мнения.
Рządzących. Kolejne wprowadzanie opinii publicznej w błąd.
Однако правительство еще какое-то время воздерживалось от резких заявлений. В Министерстве иностранных дел говорили, например, что отмена этого мероприятия была бы правильным шагом только на первый взгляд, поскольку это могло бы быть использовано в Москве для того, чтобы показать неприязненное отношение стран Европейского Союза к России. Тем не менее, уже 8 мая нынешнего года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если кровопролитие на Украине не будет остановлено, то следует ожидать отмены года Польши в России.
Цел час останавливаемся над тем и zdajemy sobie sprawę, rok Rosji, rok Polski w Rosji to jest taka wspólna, miała być taka wspólna.
Мы все время думаем над этим и отдаем себе отчет в том, что год Польши в России должен был быть взаимоважным событием культурного характера. Если ситуация не изменится, то тяжело представить себе проведение подобного мероприятия. Должны иметь место реальные положительные перемены по другой стороне восточной границы Польши, чтобы такое мероприятие можно было назвать обоснованным. Если мы и дальше будем свидетелями брутальных действий и кровопролития на востоке Украины, за что ответственность, вне всяких сомнений, несет также и Россия, то проводить подобные мероприятия было бы сложно, и я не буду рекомендовать этого делать. Разве что до этого времени будут иметь место какие-то позитивные перемены.
Проводить такого типа предприятия и не буду рекомендовать организации таких предприятий, хотя же наступит до того часа какая-то позитивная измена.
Сказал Дональд Туск. Между тем, сегодня влиятельная польская ежедневная газета «Рзеczpospolita» на первой полосе опубликовала статью «Польский бойкот Кремля», в которой сообщается о том, что в Варшаве принято решение отменить проведение Года Польши в России. Газета пишет, что ни одна из стран Европейского Союза на сегодняшний день не сделала ничего более решительного в знак протеста по отношению к Москве. «Рзеczpospolita» цитирует слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил вчера газете, что в связи с санкциями Европейского Союза за нарушение территориальной целостности Украины планы проведения Года Польши в России и России в Польше откладываются, причем надолго. Эту информацию подтвердил сегодня и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мартин Войцеховский.
Zmuszeni do podjęcia takiej decyzji. Chciałem również podkreślić, że to nie jest...
Мы были вынуждены принять такое решение. Подчеркну, что это не действия Польши привели к его принятию. Сегодня посол Российской Федерации в Польше был в Министерстве иностранных дел, где ему была представлена подробная информация по этому вопросу.
В МЗЧ został przez odpowiedniego dyrektora o tym szczegółowo poinformowany.
Также пресс-секретарь правительства Польши Малгожата Кидава-Блонська подчеркнула в четверг, что таково было решение всего Кабинета министров, и влияние на него имела, среди прочего, информация о сбитом на территории Украины пассажирским самолетом малазийских авиалиний. В редакционной статье в сегодняшнем номере газеты «Рзеczpospolita» под заголовком «Культура – это также политика» автор Филипп Мехмес пишет: «Хорошо, что польские власти решились сделать этот символичный жест. Хотелось бы верить, что это означает, что правительство Дональда Туска в конце концов начинает понимать, какова Россия на самом деле». Конец цитаты. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 25 июля в Воронежском областном суде состоится рассмотрение апелляции адвокатов украинской летчицы Надежды Савченко. Ранее Новоусманский суд Воронежа принял решение об аресте Савченко. Ее защита настаивает на том, что Надежда Савченко была незаконно вывезена на территорию Российской Федерации. Один из адвокатов, арестованный Илья Новиков, побывал в следственном изоляторе номер 3 Воронежа, где встретился со своей подзащитной. С Ильей Новиковым беседовала корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Надежда находится в нормальном состоянии, все у нее в порядке. Насколько это может быть в порядке у человека, который содержится в СИЗО. Она хорошо себя чувствует, занимается в камере физкультурой. Я к ней приехал с документами, привез передачу там продукты, одежды, в общем, по минимуму то, что она просила от нас привезти. Она говорит, что у нее есть все продукты, которые ей нужны, есть вся еда. Ей сейчас ничего не нужно. Просто те, кто рвется собирать ей какую-то помощь, этого не делать, потому что считают, что сейчас есть более важные, более срочные вещи, которые не связаны с ней. В общем, очень бодро держится, настроена по-другому.
Для многих было весьма неожиданно ваше участие в этом процессе. Почему вы решили участвовать в нем?
Знаете, я адвокат, вообще-то, да, и для меня участвовать в процессах по защите людей от уголовного обвинения – это нормально. Это сложное дело, оно сложное и по своей правовой фактуре, потому что не каждый день у нас происходит вот такая ситуация, в которой человека похищают из-за границы. Там бывают разные причины, по которым люди оспаривают право на задержание. Это все, как правило, типовые случаи. Вот этот случай очень нетипичный. Он в этом смысле интересен.
Как относятся к ней сотрудники ФСИН Воронежской?
Она подчеркнула, что к ней относятся хорошо. У нее нет ни одной причины жаловаться на обращение с ней сотрудников, с ней обращаются очень корректно. Более того, нам уже дважды здесь шли навстречу в СИЗО, мне приняли передачу за пределами установленного времени приема передач, и мне с надеждой дали поговорить с тоже сверхустановленного правилами времени, то есть к нам относятся максимально лояльно, на действия сотрудников СИН нет причин жаловаться, можно только сказать спасибо.
Это связано как-то с тем, что дело обрело не только российскую и украинскую собственную международную, мировую огласку?
Дело, безусловно, приобрело международную огласку, но лично мне хочется думать, что это связано с тем, что сотрудники СИЗО просто порядочные люди и не считают своей служебной обязанностью как-то усложнять жизнь тем, кто находится на их попечении. Хотя, наверное, они понимают, что вот Савченко, который к ним попал сейчас, это человек, который действительно привлекает к себе внимание. Принципиальнейший вопрос – это то, чтобы суд прислушался к нашей позиции о том, что само задержание Надежды Савченко было незаконным, потому что те протоколы, которые имеются в деле, которые говорят о том, что она была задержана как лицо без документов, и что российские следственные органы заранее не знали о том, что она появится в России, они недостоверны, мы об этом говорим, она об этом говорит. И при желании, конечно, полная возможность и у суда, и у следствия установить, что это не так. Поэтому вот для нас принципиален тот вопрос, который как раз связан с тем, как Савченко попала в Россию, и как она впервые оказалась в поле зрения следственных органов. Потому что мы утверждаем, и это официальная версия защиты, что она была передана насильно. Дело в том, что в точке зрения российской уголовной процедуры важно при решении вопроса о том, помечать ли человека под стражу, суд будет рассматривать именно этот вопрос сейчас. Пока что до рассмотрения дела по существу еще очень далеко. Так вот, для вопроса о том, можно ли человека помещать под стражу, чрезвычайно важно то, каким образом и законно ли этот человек был задержан впервые и попал вообще в поле зрения политических, как на него возбудили дело. И вот мы утверждаем, и это официальная позиция защиты Савченко, что Надежда в Россию попала не так, как это описывает следствие в своих материалах, а совершенно иным образом. Ее доставили насильно, ее посадили в машину с мешком на голове в Луганске, и ее передали с рук на руки людям, которые, как мы считаем, были российскими силовиками. И что те люди, которые встречали ее в России, они знали, кто к ним едет. И по этой причине все те материалы и протоколы, которые составлялись до официальной даты ее задержания, до 30 июня, а там в деле присутствуют ее допросы, которые проводились до этой даты, когда она жила в гостинице под охраной, когда ей никуда не давали выходить, но при этом говорили, что она в гостях не задержана. Вот все эти допросы, разумеется, незаконны. И незаконно само задержание, сама процедура задержания. В том числе и потому, что ей не была обеспечена возможность с самого начала пользоваться услугами адвоката. Адвокат появился только на пятый день после того, как она приехала в Россию. Ей не дали возможности сразу же встретиться с украинским консулом. Украинского консула пустили к ней в СИЗО только 16 июля, то есть больше, чем через две недели после того, как она была задержана. Есть масса вопросов, и мы надеемся, что суд, по крайней мере, к нам прислушается, а не ответит нам на них одной фразой, что мы проверили ваши доводы и не нашли их обоснованными.
Говорил Илья Новиков, адвокат Надежды Савченко. Участницы панк-группы «Пусси Райт» Мария Алехина и Надежда Толоконникова 2 года назад стали самыми известными в России женщинами-заключенными. В декабре 2013 года после выхода из колонии девушки заявили о начале правозащитной деятельности. Они запустили проект «Зона права», в котором намерены заниматься проблемами заключенных. О работе и планах организации, а также о состоянии российских женских исправительных колоний «Радио Свобода» рассказала Мария Алехина.
Работа, которая не видна большинству людей, она ведется фактически там с начала нашего освобождения. Что касается регистрации, например, НКО, то Министерство юстиции нам 3 отказало. Мы пытались зарегистрироваться в Мордовии, мы в Москве. Сейчас подаем в суд на обжалование последнего отказа.
А какими проблемами вы собираетесь заниматься?
То, что мы делаем сейчас, можно назвать точечной помощью. Мы работаем в нескольких регионах, Мордовия, Нижний Новгород. Мы наняли юристов, которые посещают всех осужденных, от которых поступают нам жалобы. Многих мы знаем лично, так как находились с ними вместе в колониях или в больнице при колониях. Эти люди подвергаются серьезным репрессиям за то, что, ну, во-первых, общались с нами, а во-вторых, часть из них хочет жаловаться, хочет ставить свои права, но то внимание, которое было приковано к учреждения, пока там находились, мы ушло. Сейчас администрациям гораздо проще давить людей, используя совсем незаконные методы обращения с заключенными, потому что они уверены в том, что никто об этом не узнает, и никто этих людей защищать не будет. Вот мы решили, что так быть не должно, и поэтому у нас в этих регионах на постоянной основе работают юристы, которые девушек посещают и держат ситуацию на контроле. В наших планах увеличить количество этих регионов и помогать заключенным более массово.
То есть сейчас вы занимаетесь только колониями, а не СИЗО?
Не проводим никакой границы между вот СИЗО и колониями, но если берем женщин как отдельную категорию, женщины в колонии живут гораздо хуже, чем подследственные, чем еще не осужденные люди, чем мужчины, находящиеся в колониях, потому что опыта независимой организации у женщин нет, традиции постоять за себя, заявить о своих правах у женщин почему-то тоже отсутствует, поэтому мы фокусируемся на этой категории, поскольку действительно личный опыт, он оставил довольно большой след.
Вы можете рассказать о каких-то результатах вашей деятельности? Может быть, истории конкретных людей?
Ну, истории конкретных людей. Например, около месяца назад моя нижегородская колония была оштрафована. Там было найдено от 20 до 30 административных правонарушений. На региональном уровне это довольно серьезный результат. Из таких результатов, как из кирпичиков, складывается политика региональных гувсинов, то есть тюремных управлений. Если они видят, что их нарушения, они без внимания не останутся, соответственно, они действуют более осторожно.
Вы можете назвать основные проблемы, жалобы, с которыми к вам обращаются женщины?
Конечно. Неоказание медицинской помощи. Медицина сейчас у нас в колонии находится в чудовищном состоянии. Впрочем, как и медицина в нашей стране. Условия труда, те условия, в которых сейчас работают женщины, убивают. Состояние здоровья людей ухудшается систематически. 14-16-часовой день и здорового человека может превратить в больного. Насилие со стороны сотрудников администрации, ну, применяется по отношению к женщинам именно в нескольких регионах. Вот Мордовия – один из таких регионов. Те истории, которые мы слышали, они чудовищные. Когда сотрудник, начальник отдела безопасности, офицер приводит женщину в кабинет, закрывает дверь и начинает бить. Говорит: «Руки на стену, подними юбку, простите». И дальше начинает просто бить человека. Такие истории есть, такие свидетельства есть, и мы работаем с этими людьми. Цензура. Если мы можем составить представление и нарисовать какую-то общую картину по мужским колониям вследствие того, что мужчина имеет связь с волей, законными методами или незаконными, то женская колония и женское отделение СИЗО – это полностью закрытая для общества сфера. Цензура, которая там есть, она вот работает сильнее.
Вы считаете, что ваши публичные заявления о состоянии дел в колониях, когда вы отбывали срок, привели к положительным изменениям в тюрьмах?
Конечно. Только такие вещи влекут за собой улучшение. Единственный метод, которым эффективнее всего пользуются правозащитники, это гласность. Но здесь недостаточно точечных мер. Написав один раз статью, даже объявив голодовку, ты можешь добиться эффекта довольно мощного, как сокращение рабочего дня, например, перевода вот в другую колонию. Но если это дело не продолжать, если это остается вашим единственным жестом, то все довольно быстро вернется на прежние позиции.
Расскажите о вашей команде, с кем вы работаете внутри организации.
В ближайшее время будет запущен новый ресурс, и правозащитный, и информационный, и будет специальная встреча, чтобы детально каждый из наших сотрудников рассказал публично о его сфере работы.
Что вы можете рассказать о вашем финансировании?
Мы какого-то единого сбора не ведем, то есть это частные пожертвования. Если у того или иного лица вот возникает желание нам помочь, так как действительно вот около 10 человек работает на постоянной основе, то, соответственно, эти люди нам помогают.
Вы говорили, что ваша основная цель – это точечную помощь заключенным превратить в массовую.
Самая главная наша цель – это обеспечение прозрачности и открытости тюремной системы Российской Федерации. Нам важно сделать доступной и понятной, систематизированную ту информацию, которая сейчас имеется, и в том числе ту помощь, которую мы оказываем. Открытость и понятность, они находятся в приоритете. Для того, чтобы каждое действие, в том числе вот жалобы, юридические действия, действия по освещению ситуации, стали на какой-то поток, людям должно быть ясно, что происходит и для чего это делается.
Какой главный вывод вы сделали спустя более чем полгода занятия правозащитной деятельностью?
Главное, что мы поняли, что если ты строишь организацию, нужна довольно мощная структура, силой 2-3 людей, которыми изначально являлись мы, вот вдвоем никогда не сможем поменять тюремную систему. Нам нужны люди, и нам нужен интерес общества к тюрьме в России. Потому что заключенные – слабые люди. Лицо государства лучше всего рассматривается именно по отношению к слабому, к инвалиду, к заключенному, к ребенку в приюте. На наш взгляд, это должно стать трендом, это должно стать модным заниматься правозащитной деятельностью, благотворительной деятельностью. Наша задача как раз попытаться сделать это чуть более популярным, чем это является сейчас.
Говорила Мария Алехина. Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». В Вологодской епархии Русской Православной Церкви настаивают на предоставлении возможности осуществлять религиозную деятельность в главном соборе Кирилло-Белозерского монастыря и в знаменитом, благодаря росписям Дионисия, храме Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Оба объекта музеифицированы и признаны особо ценными памятниками истории и культуры, рассказывает Лиля Пальвелева.
На сайте Вологодской епархии помещено сообщение о посещении руководителем юридической службы Московской патриархии Ксении Чернега и епископом Вологодским Игнатием самого большого в России монастыря Кирилла Белозерского и включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Решались вопросы об имущественных правах РПЦ. В частности, читаем на сайте, будет подготовлен необходимый пакет документов для получения в безвозмездное пользование 16 объектов на территории Кирилло-Белозерского монастыря. А монастырь этот уже 90 лет как является музеем и недостатков в посетителях, прямо скажем, не испытывает. И вот еще цитата из высказывания игумени Ксении. «В планах возродить богослужебную жизнь в Успенском соборе, который сейчас отреставрирован. Несмотря на то, что в соборе Рождества Пресвятой Богородицы имеются ценные фрески Дионисия, в этом храме также можно будет совершать богослужение с определенными ограничениями». Конец цитаты. В течение 19 лет Кирилло-Белозерский музей возглавляла Галина Иванова, благодаря которой реставрация проводилась и условия для сохранности памятников создавались. Обратимся к Галине Ивановой с таким вопросом.
В музейный комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входит еще и Ферапонтов монастырь со знаменитыми фресками Дионисия. Да и Кирилло-Белозерский монастырь обладает мировой известностью. Когда вы работали в этом музее, как складывались у вас отношения с Русской Православной Церковью? Я об этом спрашиваю, потому что не дает покоя пример московского крупнейшего монастыря Новодевичьего, где сначала вроде как гармонично существовала церковь вместе со историческим музеем, а потом все произошло по сказке про две избушки, ледяную и лубиную.
До перестройки мы рисовали для себя такую идеалистическую картинку, что вот светлое будущее настанет, церковь наша получит равные со всеми права, и мы мирно, чудесно будем с нею сосуществовать, делая одно дело. Но когда началась перестройка, и с действительностью мы столкнулись, все эти наши иллюзии потерпели крах жестокий. И стало понятно, что наша церковь – это те же самые люди, а не ангелы с небес, с теми же самыми проблемами и комплексами. А в Ферапонтове мы вступили в противостояние со своими бывшими коллегами, которые вдруг в один буквально миг стали православными – и как ярые пропагандисты сразу же стали требовать «долой музей, даешь монастырь». Вот тут было сложно. Письма и президенту писались. Я помню, было письмо с 400 подписей. А если сейчас прийти в Ферапонтово на службу, то мы увидим, что надо разделить примерно на 100 количество прихожан. То есть вот это все были искусственные процессы, которые подогревались определенными людьми. Но, к счастью, жертв больших не было. Музей согласился на то, чтобы службы совершались в надратных церквях и с тем условием, чтобы не трогали главное – собор с росписями Дионисия. Там службы не шли. Но, тем не менее, уже заявлено, что будут служить в соборе Ферапонтова монастыря, собираются совершать службы в Успенском соборе Кирилло-Белозерского монастыря. Это храмы 15 века, оба с росписями. В Успенском соборе иконостас сохранился. Поэтому, конечно, я сейчас с тревогой смотрю на то, что начинает происходить. Дело в том, что когда иконы писали, в Средневековье я имею в виду, их покрывали, как правило, олифой. Она принимала на себя все поверхностные загрязнения, всю вот эту копоть, пыль, все, что в храме есть.
Поэтому они чернели.
Да, они чернели. И когда делают реставрацию, то эту олифу загрязненную снимают, и красочный слой остается беззащитным. Иконы реставрировали для музейных щадящих условий. Поэтому меня, конечно, пугает желание использовать подлинники. Пласт нашей ранней средневековой культуры просто может быть утрачен.
Не говоря уж о фресках Дионисия.
Та же самая участь постигнет и фрески, потому что любая реставрация – это все равно есть вмешательство. Чем чаще реставратор будет прикасаться к поверхности, тем, в общем-то, хуже для памятника. Лучше бы все-таки это происходило пореже. Но все понимают, что копоть может садиться, пыль может садиться. Но кроме этого, как только мы нарушаем влажностный баланс, на стене начинают расти водоросли, поселяться колонии микробов. Вот одна из проблем Ферапонтова как раз заключалась в том, что колонии микробов, они такой розоватый оттенок придавали стенописи. И если вы их будете удалять, то, значит, вместе с ними вы будете удалять и часть красочного слоя, и, может быть, даже часть штукатурки будете удалять.
А эти микробы, они что, если там проводить службы, если много людей одновременно собирается, это провоцирует их рост?
Естественно. Сейчас туда группы не более 15 человек допускают в музейной ситуации. Причем время нахождения лимитировано.
А теперь слово нынешнему директору музея Кирилло-Белозерский монастырь Михаилу Шармазову.
Когда Владыка Игнатий произнес эти слова, я сказал ему, что для сохранения памятника богослужение нежелательно. Здесь невозможно установить иконостас, здесь нельзя было бы возжигать свечи, на что мне Владыка сказал, мы можем служить без иконостаса, мы можем служить без свечей. В храме Рождества Богородицы будут совершаться молебны, на которых будет не более 10-15 человек. На мой взгляд, это абсолютно соответствует нашим представлениям о тех условиях, при которых фрески будут сохранены. Мы идем сейчас по пути написания соглашения, где будут оговорены условия таких молебнов. Поэтому я не вижу причин препятствовать подобного рода молебнам.
А не пострадают ли от этого туристы? Ведь тогда для них будет сокращен по времени доступ в храм.
Сегодня на встрече с Владыкой мы обсуждали этот вопрос. Мы точно будем знать, в какое время будут совершаться молебны. И, следовательно, можно развести туристов и молебен, и не мешать и одним, и другим.
Вот приезжает человек, который не предупрежден, и он хочет увидеть фрески Дионисия, а в это время там идет молебен.
Молебен продолжается 15, 20, 30 минут. Скажите, это проблема переждать этот момент? Это не служба, это чтение молитвы святому празднику. То есть это не несколькочасовая служба.
Не опасаетесь ли вы, что вот это вот только начало, а дальше еще чего-нибудь захотят?
Спасибо за этот вопрос. Владыка мне привел слова рязанского владыки Павла, который говорил, нам бы голову просунуть, а хвост протащим. Опасения всегда есть. Мы обречены на то, чтобы все время искать консенсус.
Говорит Михаил Шармазов, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Для литовцев песни ведь в Сибири они тоже пели. В ссылке это была не только песня, но и церковные песнопения. Это уже обращение к Богу.
В «Поверх барьеров» передача «Литва. Поют все».
Ученики, которые с таким азартом, восторгом, они поют, они танцуют. Вместо того они же могут сидеть у компьютера этого проклятого.
Мы вчера до 12 ночи смотрели, было очень интересно. Именно фольклор. И если я путешествую, я хочу увидеть то, как люди живут, отдыхают, радуются и окунутся в их колорит.
слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.